Сол выключил дисплей и задумался, глядя в окно на кружево черных ветвей. Пай девочкой Рахиль не была. Когда ей исполнилось 5 стандартных лет, она весьма старательно обрезала волосы 5 своим любимым куклам, а затем обкорнала свои собственные, причем еще короче. Когда ей было 7, она решила, что сезонники, живущие в ветхих лачугах на южной окраине города, нуждаются в усиленном питании, и в связи с этим опустошила все домашние кладовые, холодильники, морозильники и синтезаторы, после чего уговорила 3 своих подружек помочь ей утащить всю эту гору продуктов, пробив в семейном продовольственном бюджете брешь, исчисляемую несколькими сотнями марок. Когда ей исполнилось 10, мальчуган по имени Стабби Беркович подбил ее взобраться на верхушку самого старого из кроуфордских вязов. Она была уже на высоте 40 метров, и до верхушки оставалось меньше 5, когда под ней сломалась ветка, и Рахиль полетела вниз. Сола вызвали по комлогу, когда он обсуждал со студентами моральные предпосылки первой эпохи ядерного разоружения на Земле. Не сказав ни слова, он вышел из аудитории и пробежал 12 кварталов до медицинского центра. У Рахили была сломана левая нога, 2 ребра, проткнута легкая и раздроблена челюсть. Когда Сол ворвался в палату, она плавала в восстановительном растворе. Приподняв голову и взглянув на него поверх плеча сидевшей с ней матери, она слегка улыбнулась и, несмотря на проволочную шину, стянувшую ее челюсть, заявила: «Пап, мне оставалось до верхушки всего 15 футов, может, даже меньше. В следующий раз я доберусь». Окончив с отличием среднюю школу, Рахиль получила приглашение от корпоративных академий 5 планет и от 3 университетов, включая Гарвард на Новой Земле. Она выбрала Найтингейлзер. Сол не очень удивился, что его дочь решила специализироваться на археологии. Он до сих пор с нежностью вспоминал, как 2-летняя Рахиль целыми днями копалась под крыльцом в земле, не обращая внимания на пауков и тысячи ножек, а затем врывалась в дом, чтобы похвастаться пластмассовыми тарелочками и позеленевшими пфенингами, которые ей удавалось отыскать, и настойчиво допытывалась, откуда они там взялись и какими были люди, которые оставили все это под крыльцом. Рахиль получила диплом о высшем образовании, когда ей исполнилось 19. Все лето она проработала на бабушкиной ферме, а осенью отправилась в свое первое нуль-путешествие. Она провела в Рейхс-университете Фрихольма 28 локальных месяцев, а когда вернулась домой, жизнь Солы и Сары заиграла новыми красками. В течение 2 недель их дочь, теперь уже взрослая, здравомыслящая и уверенная в себе, пожалуй, даже более уверенная, чем многие люди старше ее годами, отдыхала и радовалась возвращению в родной дом. Как-то вечером, когда они с отцом прогуливались по учебному городку, она вдруг принялась расспрашивать Сола о его родословной. «Пап, скажи, ты все еще считаешь себя евреем?» Удивленный вопросом дочери, Сол растерянно провел рукой по редеющим волосам. «Евреем? Да, наверное. Хотя теперь это слово потеряло свой первоначальный смысл». «И я еврейка?» — спросила Рахиль. В неясном свете сумерек ее щеки горели румянцем. «Если хочешь, можешь считать себя еврейкой», — ответил Сол. «Теперь, когда старой земли уже нет, все это больше не имеет значения». «А если бы я была мальчиком, ты сделал бы мне обрезание?» Сол засмеялся, испытывая странное чувство растерянности и радости. «Я говорю серьезно», — сказала Рахиль. Сол поправил очки. «Не знаю, детка, не думаю, что сделал бы. Я никогда не размышлял на эту тему». «Ты посещал синагогу в Бусарде?» «После моего бар-мицва я там не был ни разу», — ответил Сол. Ему вспомнилось, как почти 50 лет назад его отец взял Викин дяди Ричарда и полетел со своей семьей в столицу, чтобы совершить торжественный ритуал. «Отец, почему евреи относятся сейчас к этому не так серьезно, как до хиджры?» Сол развел руками. «Эти большие сильные руки скорее подошли бы каменщику, чем ученому». «Хороший вопрос, Рахиль. Кто же его знает, почему? Может быть, потому что мечта теперь мертва бесповоротно? Нет больше Израиля, новый храм просуществовал совсем недолго, меньше, чем первый и второй. Бог нарушил свое слово. Он вторично разрушил землю точно таким же образом, как и в первый раз. А эта диаспора, она навсегда. Но в некоторых местах евреи все же сохраняют свое этническое и религиозное своеобразие», — не уступала дочь. «Да, конечно, на Хевроне и кое-где на конкурсе можно встретить целые общины, хасиды, ортодоксы, хасмониане, если ты говоришь о них. Но все это какое-то вторичное, утрированно живописное, так, картинки для туристов. Нечто вроде тематического парка. Вот-вот. Ты мог бы отвезти меня завтра в храм Бет-Эль. Страйт я должу у Хаки». «Ну зачем же?» — возразил Сол. «Мы воспользуемся ракетопланом колледжа». «Да», — произнес он, помолчав, — «я с большим удовольствием отвезу тебя завтра в синагогу». Под старыми вязами становилось все темнее. Вдоль широкой дороги, которая вела к их дому, зажглись уличные фонари. «Отец», — сказала Рахиль, — «я хочу задать тебе вопрос, который задавала миллион раз с тех пор, как мне исполнилось 2 года. Ты веришь в Бога?» Сол посерьезнел. У него не было выбора. Он и сейчас мог ответить ей лишь так, как отвечал миллион раз до этого. «Я жду», — сказал он. «Жду, когда поверю». Диссертация Рахили была посвящена артефактам иных цивилизаций. В течение 3 стандартных лет Солу и Саре приходилось довольствоваться случайными визитами дочери, за которыми следовали мультиграммы с различных экзотических планет, не входящих в сеть, хотя и не очень удаленных от нее. Они прекрасно понимали, что ее исследования вскоре потребуют от нее более длительных отлучек в отдаленные миры за пределами сети, где временной сдвиг съедает жизни и память тех, кто остался позади. «Что это за планета такая?» «Гиперион», — спросила Сара у дочери, собиравшейся в очередную экспедицию. «Звучит как название какой-нибудь модной новинки для домашнего хозяйства». «Это замечательное место, мама. Там обнаружено больше следов чужого разума, чем где-либо еще, за исключением Армагаста». «А почему ты не хочешь на Армагаст?» — поинтересовалась мать. «До него от сети всего лишь несколько месяцев. Работать так уж в самом интересном месте». «Гиперион пока еще не превратился в парк для экскурсий», — ответила Рахиль. «Хотя и там туристы становятся серьезной проблемой. Люди с деньгами сейчас очень охотно путешествуют за пределами сети». Сол почувствовал, что голос его не слушается. «И куда вы собираетесь? В лабиринт? Или к месту, которое называют гробницами времени?» «К гробницам времени, отец. Я буду работать с доктором Мелио Арундесом. Он знает о гробницах времени больше всех». «А это не опасно?» — спросил Сол, стараясь изо всех сил, чтобы его голос звучал естественно. Рахиль улыбнулась. «Ты вспомнил легенду о Шрайке?» «Не волнуйся, пап, вот уже 2 века, как эта пресловутая легенда никого не беспокоила». «Но я читал, что во время второй колонизации начал Сол». «Да я тоже видел эти документы, пап. Но ведь они не знали тогда о гигантских скальных угрях, которые приползали в долину охотиться. Несколько человек пропали, остальные подняли панику. Ты ведь знаешь, как рождаются легенды. К тому же охотники давно перебили всех угрей. «Космические корабли там не садятся», — не сдавался Сол. «Тебе придется добираться до гробниц времени по воде, или пешком, или на какой-нибудь колымаге». Рахиль рассмеялась. «В старину люди, летавшие туда, недооценивали воздействие антиэнтропийных полей на аппаратуру, и из-за этого произошло несколько аварий. Но сейчас туда летают дирижабли, а к северу от гор построили большой отель под названием «Башня Хроноса», и каждый год там останавливаются сотни туристов».
«Ты тоже в нем остановишься?» — спросила Сара.
«На какое-то время». «Мама, это будет такая замечательная экспедиция!»
«Надеюсь, не чересчур», — сказала Сара, и все улыбнулись.
В течение 4 лет, пока Рахиль была в пути, для нее несколько недель криогенной фуги, Сол безумно скучал по ней, гораздо сильнее, чем если бы она безвылазно просидела, не давая о себе знать, в каком-нибудь глухом уголке сети. Сама мысль о том, что дочь удаляется от него со скоростью, превышающей скорость света, укрытая непроницаемым квантовым коконом поля Хоукинга, представлялась ему противоестественной и зловещей. Они с женой продолжали работать. Сара оставила музыкальную критику и погрузилась в проблемы планетарной экологии. Для Сола эти годы оказались одними из самых насыщенных в жизни. Были опубликованы 2-я и 3-я его книги, и 2-я, «Поворотные пункты морали», вызвала к автору такой интерес, что его буквально засыпали приглашениями на всевозможные конференции и симпозиумы в разных мирах. Пару раз он летал на них один, потом с Сарой. Но хотя путешествия всегда казались им чем-то очень романтичным, знакомство с непривычными кушаньями, иной силой тяжести и светом чужих солнц быстро отрезвило их. И Сол все чаще участвовал в этих конференциях, если не удавалось отвертеться, не выходя из дома и не отрываясь от изучения материалов для новой книги посредством интерактивной голографической станции колледжа. Прошло почти 5 лет. С того дня, как Рахиль отправилась в экспедицию, когда Сол увидел сон, изменивший всю его жизнь.
Солу приснилось, что он бродит по какому-то огромному зданию с колоннами, похожими на секвойи, и потолком таким высоким, что его нельзя разглядеть, но сквозь который сверху падали столбы красного света. Временами в полумраке что-то смутно мелькало то слева, то справа от него. Один раз он различил 2 каменные ноги, вздымавшиеся в темноте подобно башням. В другой раз заметил нечто похожее на хрустального скарабея, кружившего над ним. Внутренности насекомого горели холодным огнем. Наконец Сол остановился передохнуть. Откуда-то сзади доносились гул и треск, словно отголоски гигантского пожара, пожиравшего целые города и леса. А впереди, там, куда он направлялся, пылали 2 багровых овала. Он стал вытирать пот со лба, и тут раздался громовой голос. «Сол, возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль, и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе». Сол, не просыпаясь, ответил: «Ты что, шутишь?» и двинулся дальше сквозь мрак. Теперь красные шары, подобно кровавым лунам, повисли над какой-то смутно различимой равниной, и когда он вновь остановился отдохнуть, раздался все тот же громовой голос: «Сол, возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль,
и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе».